Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace to You. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Откройте, пожалуйста, Библию. Мы будем сегодня читать Слово Божье из 8 главы Евангелия от Иоанна. 8 глава Евангелия от Иоанна. Я, можно сказать, старался за последние несколько лет не проповедовать слишком много из Евангелия от Иоанна, ведь я так много времени работал над комментариями на Евангелие от Иоанна. Первый том от Иоанна с 1 по 11 главы был закончен год назад, а второй том от Иоанна с 12 по 21 главы до конца Евангелия только что завершен пару недель назад. Вообще-то у меня на столе гранки, я перечитываю их и делаю последние исправления. Поразительная, поразительная книга. Непрестанно возвеличивает Господа Иисуса Христа. И, конечно, поэтому она особенно ценная для меня. А сегодня я хочу украдкой заглянуть в текст Евангелия от Иоанна, по крайней мере, сначала, и это 8 глава. И в частности, я хочу обратить ваше внимание на стихи с 43 по 45. Здесь записана истина, которую я хочу сделать основой нашего сегодняшнего размышления. Иисус в этом тексте беседует с иудеями, которые отстаивали свою позицию, что они с Богом благодаря своему иудейскому происхождению, как потомки Авраама. Иисус возражает на это. Он говорит, стих 43, «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Вы думаете, что принадлежите Богу, думаете, что вы дети Авраама. А на самом деле ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, это его суть, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Весь мир разделен на два народа, на два типа людей. На тех людей, которые принадлежат царству сатаны, и это дети дьявола, и на тех людей, кто принадлежит Царству Божьему, и это дети Божьи. Люди, находящиеся в царстве дьявола, не знают истины. Сатана и сам не устоял в истине. В нем нет никакой истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И с другой стороны, я говорю истину. Это проводит четкую границу между истиной и ложью. Истиной и ложью. Об этом очень важно говорить во всякое время, в любой культуре, поскольку для того, чтобы человек был спасен от греха и не пошел в ад, а был принят в славу небес, он обязательно должен поверить в истину. Все, что не истина, это ложь. Все, что сказал Бог, истина. Все, что говорит сатана, ложь в той или иной форме. В свете этого весьма странно, что популярный евангелизм в наши дни, кажется, живет в великом страхе. И страх этот в том, что мир, принадлежащий сатане, не примет их благой вести. Поэтому нам нужно смягчить эту весть. Нужно сделать ее такой, чтобы она ничем не угрожала, не была трудной, не была абсолютной, не была узкой, не была точной. То есть подходить к Библии надо совершенно иначе, как-то помягче, и вообще не заботиться об истолковании Писания, потому что само это отталкивает. Однако Писание очень ясно говорит, что вы либо друг Богу, либо друг этому миру. Дружба с миром, сказано в Иакова 4:4, это вражда с Богом. Это тот случай, когда нужно встать на чью-то сторону. Либо вы за Бога, за Христа, за Евангелие и за истину, либо за ложь, за дьявола. Такую границу проводит Библия. Во все времена была и всегда будет фундаментальная, непримиримая несовместимость между истиной и ложью, между истиной Божью и ложью, царящей в мире. Их нельзя совместить, нельзя подогнать Библию как-то в общем к суетным, изменчивым, мимолетным, капризным нравам людей, которые живут под властью сатаны, покоряясь лжи. От Луки 6:26 Иисус сказал: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Речь идет о том, что если вы верите истине и проповедуете истину, делая это с убежденностью, о чем мы говорили несколько воскресений подряд, она будет отвергнута, и ей будут противиться. В Иоанна 15:18-19 Иисус сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, и так есть только два типа людей: те, которые в мире, и те, которые в Царстве Божьем, те, у которых во главе сатана, и те, которые служат Христу, те, которые живут во лжи, и те, которые живут в истине. И они конфликтуют, этого не избежать, они конфликтуют. Это постоянная вражда между Царством Божьим и Царством Сатаны, между истиной и ложью. Следовательно, для этого мира естественно презирать Евангелие, презирать истину. Иисус сказал в 43 стихе: «Вы не понимаете речи моей», то есть не можете ее осмыслить, не можете уразуметь, не можете одобрить, не можете ей поверить. Вы к этому не способны. Как у Павла в 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, а душевный человек духовно мертв». Иоанна 3 глава, известная нам глава, стихи 19-20. Иисус говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету». Если вы живете в истине, если вы живете истиной, вы спешите к истине. Если вы живете во тьме и в смерти, и если вы живете в царстве сатаны, то вы отвергаете истину, противитесь истине, ненавидите истину, и вы не можете принять истину, не можете ей поверить. Это основополагающий момент в представлении о мире. И вы не можете оставаться верным Слову Божьему, если будете его смягчать. Помните сегодняшнее свидетельство, как рефрен повторялась мысль, что мои слова оскорбляли людей, когда они начинали слушать то, о чем я говорил. Но в этом не было ничего личного. Они не знали меня, я не знал их. Их оскорбляла весть. Таков характер истины. Также мы говорили о том, насколько важно проповедовать слово. Это было темой двух последних проповедей. На прошлой неделе мы освежили в памяти текст Титу 2:15, где нас призывают говорить истину со всякой властью. Со всякой властью. Я хочу снова подчеркнуть, что это, если хотите, парадигма, возьмем это современное слово, которое поможет вам это осмыслить. Вот как надо понимать наше отношение к истине. Я изложил это несколько лет назад в книге «Почему путь один?». Почему путь один, небольшая книжка 75 или 80 страниц, и, может статься, это самая важная фундаментальная вещь, которую я издавал. Надо понимать, насколько истина важна для нас и для всех людей. И, кстати, церковь только тогда оказывает настоящее влияние на этот мир, когда люди Божии твердо стоят в истине. 1 Тимофею 3 глава называет церковь столпом и утверждением истины. Что это такое? Так это место, где истина крепко утверждена. Мы знаем, что душевный человек не может ее понять. Мы сознаем, что мир отвергает ее и ненавидит, считая ее узкой. Но это не отменяет того, что это есть истина. Это истина. И снова скажу, церковь росла по-настоящему, истинная церковь, только когда была бескомпромиссно предана истине. Я знаю, постмодернизм говорит, что истины нет, релятивизм говорит, что нет авторитета, анархизм говорит, что нет правил, гуманистический атеизм, что нет судьи. Но Библия со всем этим не согласна. Истина есть, и она обладает авторитетом. Эта истина изложена в Божьем законе, и сам Бог — это судья. Итак, давайте я покажу, как думать об истине. Я назову 6 слов, ладно? 6 слов. Первое слово — объективность. Объективность. Когда мы говорим «объективно», мы имеем в виду, что это вне нас. А когда мы говорим «субъективно», мы имеем в виду, что это в нас. Мы говорим «субъективно», имея в виду, что это исходит от нас. А когда мы говорим «объективно», это значит, что мы просто наблюдаем это вне нас. Мы начнем с того, что источник истины объективен. Лютер назвал это внешним словом. Это крайне важно, если вы желаете иметь истинное христианское мировоззрение. Вы должны понять, что истина Божья полностью вне нас. Она вне всех нас, она снаружи каждого из нас, она снаружи всех нас вместе. Она зафиксирована. Фактически, она непреложна и вечна. Ее нельзя изменить. Ее можно принять или отвергнуть. Но нельзя изменить. Она неизменна. Это крайне важно. И служители, проповедники, все христиане, мы, так сказать, посредники истины, оставленной Богом в одной книге. Вот и все. Мы можем найти истину, мы должны узнать истину, мы должны понимать ее, мы должны любить ее, хранить ее, возвещать ее и жить по ней, но эта истина находится вне нас. Не мы ее источник, мы ничего не добавляем к этой истине. Подлинное христианство признает, что Писание, Библия, объективно. Это абсолютная божественная истина. Никогда в человеке не было такой идеи или опыта, или мысли, или чувства, которое определяло бы истину. Истина уже определена Богом и открыта в Писании. Никакой отдельный человек, никакая группа людей – это не источник, утверждающий истину. И никакой ангел также не источник утверждения истины. Поэтому Павел говорит, если бы мы, или если бы ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. То, что кто-то считает истиной, не становится от этого истиной. И настолько распространено глупое представление, что можно своими идеями, своей волей и даже своими словами творить реальность. Это неверно. Нет такого понятия, как личная истина, индивидуальная истина. Писание, открытое Богом истина, если бы вас не было и меня не было, это не повлияло бы на истину. Оно истинное писание, оно понятное, то есть ясное. Его значение доступно, оно открыто, в писании нет секретных головоломок, в писании нет секретного кода. Это не закрытая истина, а истина открытая. Конечно же, некоторые вещи трудно понять. Конечно же, надо углубляться, чтобы понять это. Но это откровение, а не замутнение. Значение Писания ясное и недвусмысленное, и оно не экзистенциальное. Вы не производите его своими идеями и своей интуицией. В нем нет ничего по воле человека. 2 Петра 1 глава. Писание не было произносимо по воле человеческой. Но писавшие были движимы Духом Святым. Все Писание, 2 Тимофея 3 глава, как мы недавно видели, все Писание вдохновлено Богом. Писание, Божья истина, касается ли это кого-то или нет? Это Божья истина, согласна ли вы с ней или не согласна, нравится ли она вам или нет? И вот худшее из возможных заявлений для меня — это как ногтями по стеклу. Ну, а вот что Библия значит для меня. И хочется ответить помягче, но знаете, меня совсем не волнует, что это значит для вас, потому что не вы определяете ее истину. Снова и снова Писание говорит о себе так, как мы прочитали. Оно пребывает вовек. Оно пребывает вовек. Оно верно до последней йоты и черты. Оно неизменно и вечно. Исайя 40 глава 8 стих. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Матфея 24:35. Как сказал Иисус. Подлинное, чистое, истинное христианство всегда считало Писание абсолютной, объективной истиной. Оно истина для одного, оно истина и для другого, оно истина для всех, это та же самая истина. Наше мнение, наш духовный опыт и наши чувства не влияют на его истинное значение. Это не кусок глины, чтобы лепить из него все, что заблагорассудится. Вот почему, признаюсь вам, множество вещей, бесславящих Господа, беспокоят меня. Ревность по дому его снедает меня, признаюсь вам в этом. Я сержусь, я печалюсь, я скорблю о многом, что совершается именем Христа, а я знаю, что это бесславит его. Но ничего, нет ничего для меня хуже, чем неправильное изложение истины. Это непростительно. Но это есть даже в рамках христианства. Истина Писания не определяется согласно вашему или моему мнению, вашему или моему опыту. Что происходит у нас, в нас или с нами, как оно влияет на нас, не в этом его реальный смысл. Знаете, эти слова — удар процентом по 80 из того, что выдает себя за евангельское христианство. Так много людей открывают Библию, а потом их учат, слушай голос Божий и стараясь услышать, что говорит Бог, услышать через эту Библию. Я вам объясню, что он говорит вам через Библию. Наклоните голову, посмотрите на эти слова и прочитайте их. Вот что он говорит. Библейская истина объективна. Она истинна сама по себе. Она истинна, знаете ли вы ее или нет. Она истинна, понимаете ли вы ее или нет. Она истинна, испытали ли вы ее на себе или не испытали. Она вся истинна, целиком истинна. Псалом 118:160 говорит, «Основание слова твоего истинно, и вечен всякий суд правды твоей». Доказательство истинности Писания – это его вечный характер. Это и есть отправная точка и необходимое основание христианского мировоззрения. Откажитесь от чего-то из этого и сразу лишитесь истинного христианского мировоззрения. Хоть немножко отступите в том, что Библия — это открытая Богом истина, объективная, внешняя, абсолютная, Хоть немножко отступите, и останется то, что нельзя будет назвать христианством. Даже если там останется христианская лексика и символика. Фактически, многие, считающие себя христианами, используют христианскую лексику, христианскую символику, но их истинный источник авторитета – нечто в них самих или в ком-то еще, кого они считают пророком, провидцем или особо близким к Богу. Истинное христианство начинается с объективной истины, со всего, что Бог открыл в одной книге, в Библии. Второе слово. Первое – объективность, нужно христианское мировоззрение. Вот второе слово – разумность. Разумность. Это хорошая новость, друзья, хорошая новость. Объективное откровение Бога в Писании должно восприниматься разумно. Разумно. Годами я так много читал, как слушать голос Божий. Слушать, как Бог говорит в разуме, слушать, как Бог говорит в сердце и показывает, что Он от вас хочет, и показывает вам смысл Писания и так далее. Все это мистика, это иррационально, и даже не знаю, что они слушают. Иногда им говорят, чтобы они взяли все и убрали из своего разума, что-то вроде буддийской практики. Создайте вакуум в своем разуме и позвольте Богу наполнить его неким мистическим откровением о себе именно для вас. Они не понимают, что объективную истину Божью нужно понимать разумно. Что я имею в виду? Через обычное рассуждение, через обычное мышление. Я думаю, никто здесь в церкви не удивился бы, если бы спросил меня, как вы составляете свои проповеди, и узнал, что тут нет ничего мистического. Я не зажигаю свечей, не кладу благовоний в комнате, чтобы был некий духовный аромат, как делают некоторые, не выключая свет и не пытаясь очистить разум, чтобы Бог мог туда что-то вложить. Я иду на работу. Иду на работу и много работаю, чтобы понять Писание. Писание логично, потому что Бог логичен. Писание не противоречиво, потому что Бог не противоречив. Писание ясно, потому что Бог ясен. В нем нет ошибок, несоответствий, лжи, ненадежных сведений, фантазий, абсурда, противоречий, мифов. Оно безошибочно, непогрешимо, истинно. Его надо понимать обычным мышлением. Все мы помним 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Это умственное действие, а не мистическое. Помните великое пробуждение, Неемия 8 глава? Когда они принесли Писание, читали Писание почти весь день, и сказано, что они читали и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное, и они раскаялись, и было великое пробуждение. И, конечно, этим руководил сам Ездра, положивший в сердце изучать Писание, исполнять его и потом учить. Писание надо понимать через рассуждение, точно так же, как решают математическую задачу, точно так же, как решают научную задачу, точно так же, как решают любой вопрос, точно так же, как рассматривают инженерную задачу или любую другую, которую надо решить. Вы включаете мозги. Вы же не будете решать задачу на уроке математики, зажигая свечи, используя благовоние и надеясь, что решение спустится к вам с неба. И не надо пытаться понимать Библию таким способом. И, конечно же, смысл Писания, и я всегда говорю это проповедникам, что смысл Писания — это и есть Писание. Смысл Писания — это и есть Писание. Писание значит то, что записано от Бога. Его смысл и есть Писание. Если у вас нет этого смысла, то у вас нет и Писания. Если вы не знаете, что оно значит, то вы не услышали Бога. Смысл Писания — это и есть Писание. И худшее, что вы можете сделать, это взять его и исказить, придав ему другой смысл, который заранее был вам нужен, чтобы он подходил к вашей схеме. Истина заключается в смысле. Истина заключена в толковании самих слов. А это работа для разума. Надо использовать свой разум и способности. Есть, конечно, растущее сопротивление богословию в евангелизме, сопротивление доктринам, считают, что доктрины разделяют. Вместе с тем развивается антиинтеллектуализм. Каждый раз я слышу, как в интервью Джоэл Остин говорит: «О, я не знаю. Я не знаю. Ну, я не знаю. О, я думаю, мормоны верят в того же Иисуса, что и мы. Я знаю, есть какие-то отличия, но я не знаю, какие». Разве это добродетель, чтобы ничего не знать? Думаете, правильно в ответ на то, что кто-то возражает вам, говорить: «Я не знаю», что означает: «Я не знаю и вообще-то не думаю, что это важно знать». Такой взгляд на истину не христианский. Это не христианский взгляд на истину. Этот растущий антиинтеллектуализм в церкви, полагаю, ужасно изолирует христиан. Я уверен, что мир не уважает этого. Я не думаю, что они уважают причудливых, поверхностных, неглубоких людей, называющих себя христианами и совершенно не прикладывающих строгого, умственного, рационального труда, чтобы понять Писание и уметь эффективно его защитить. Не думаю, что мы повлияем на этот мир, проявляя безразличие к истине. Кстати, это продолжается уже долгое время. Можно вспомнить, как в эпоху американских пуритан колледжи Лиги Плюща, которые сначала были семинариями для обучения пасторов, решили, что не хотят быть верными истине и стали избавляться от истины ради большей толерантности. Можно вспомнить Чарльза Финнея и его подход к благовестию, который обесценивал библейскую истину и работал на эмоции. Финнея оказал очень мощное влияние на психику людей в Нью-Йорке. Но когда он ушел, люди не были обращены. Он сам говорил: «Думаю, это моя горькая доля — произвести множество полуверующих». Он взывал только к их эмоциям. И когда он закончил служение там, эти места стали называться выжженной территорией, полной нетвердых, ненаставленных и необращенных верующих. И что было после него? Возникший там мормонизм поглотил этих людей, не имевших доктринальной защиты. Эта тенденция продолжается до сих пор, особенно через мистическое, харизматическое, а также ориентированное на ищущих эмоционально, интуитивно, личностное понимание духовности. Сегодня много говорят о духовном формировании, которое изначально вышло из католицизма, где они пытались в нехристианском окружении среди католиков, которые не были истинными христианами, сделать что-то со своими грехами, поскольку они не были оправданы, не имели Святого Духа, таким тяжело освящаться. И они придумали эти мистические движения духовного формирования, которые уже перебрались в современные евангельские церкви. И люди пытаются наладить свою духовную жизнь без того, чтобы понимать Слово Божье умом, что в результате дает правильный эмоциональный отклик на истину. Прилежное развитие разума должно быть среди главных приоритетов у христиан. Это не интеллектуализм, это не академическая гордость, это здравый рассудок. Теперь разумность, что я имею в виду? Я имею в виду, что вы толкуете Библию обычным способом, так, как бы вы толковали письмо или другую любую книгу или исторический документ. Обычный язык, так? Это обычный язык. Другими словами, этот язык нужно понимать так, как его бы поняли в тот день, когда это было сказано или записано. Он говорит то, что говорит. Во-вторых, реальные люди. Это не мистический язык, не секретный язык, не скрытый язык, обычный язык, во-вторых, реальные люди. Не фальшивые, не аллегорические, не поэтические, а реальные люди. В-третьих, реальная история. Реальная история. Итак, вы видите обычный язык, вы видите реальных людей, вы видите историю, которая реально происходила. Нет тайного смысла, нет аллегории, нет трансцендентальных озарений, нет божественных голосов, нет мистических толкований. Итак, это очень важно для христианского мировоззрения. Объективность, разумность. Третье. Достоверность. Слово с похожим окончанием. Достоверность, то есть истина. Мы уверены, что объективное откровение Писания, разумность толкованная, дает истину. Еще раз. Объективное откровение Писания, полностью внешнее. Писание, истолкованное умом с помощью его способностей, с учетом смысла языка, реальности людей и реальности истории, дает истину в совершенно достаточной мере для исполнения Божьих целей для этого откровения. У вас будет истина, только если вы правильно поймете смысл. Вот почему грустно слышать, как с Писанием неверно обращаются, неверно понимают, неверно толкуют, неверно применяют и усваивают. Смотрите, у нас есть только это все, что есть. Все, что есть. И знаете, в этом смысле служение несложно. У нас только одна книга, и все. Это все, что у нас есть. Просто возьмите эту книгу, поймите, что это объективно открытое Слово Божье, без ошибок, что его можно понять путем тщательного, вдумчивого использования всех способностей ума, с помощью умственных способностей других людей, которые также вникали в Божье Слово и писали об этом. Вы можете сполна обогатиться верным и точным пониманием истины. Результат всего этого есть истина Божья. Я знаю, что меня долгие годы обвиняют в узколобости. Сегодня снова я это слышал. Я это понимаю. Я знаю, что меня обвиняют в догматизме, знаю, что меня обвиняют в том, что как будто я один знаю истину и должен вам ее донести. Уверен, что если я должен проповедовать Слово Божье со властью, как мне и велено делать, значит, я должен спокойно утверждать, что если понимаю Слово Божье верно, если сделал все, что могу, и сверил это со всеми другими местами Писания, и сверился с другими посвященными, благочестивыми толкователями прошлого и настоящего, и все согласны со значением текста, самое лучшее, что я могу сделать, это проповедовать с убеждением, подразумевая, что это написал Бог не с тем, чтобы скрыть это, но чтобы сделать ясным. И я знаю, что это оскорбит людей, имеющих другие взгляды. Но они не придут к познанию истины, если не обличить их ложное понимание. Так? Слово Божье — это не еще один повод для дискуссии. Это окончательный авторитет. Я сегодня читал статью, где один из современных проповедников появляющейся церкви унижал и высмеивал проповедь как авторитаризм. Это началось давным-давно. Это происходит уже много-много лет. Они высмеивают тех, кто говорит Слово Божье со властью. Но это, в конце концов, окончательный авторитет. Мы так верим. Некоторые предпочли бы беседу, они предпочли бы диалог. Это новое веяние, верите ли, в появляющейся церкви приглашают неверующих вести дискуссию. Ведь они тоже обладают природным озарением. Но Библия говорит: проповедуй слово. Проповедуй слово. Вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением. Проповедуй. Пусть не пренебрегают тобой. Делай это со властью. Мы не садимся за стол переговоров. Несомненно, можно поспорить о применении. Возможно, несогласие о толковании. Это полезно. Но все мы стараемся достичь истинного понимания. Спасение дается истиной. Римлянам 6:17 говорит, что мы спасены поскольку пришли к пониманию истины. Мы были избавлены от заблуждения и приняли то учение, которое нас спасает. Итак, объективность, разумность дают достоверность. Это явно ведет к авторитетности, и это четвертое слово. Если Библия говорит, что это авторитетно, просто и ясно, это слова Бога. Слова Бога. Это истина в последней инстанции во всем, что она говорит. Это ум Христов, 1 Коринфянам. Это ум Христов. Мы так благодарны, 1 Коринфянам 2 глава говорит, как Дух Божий просвещает наш разум, когда мы читаем. Это не просто мыслительный процесс. Да, это наши умственные способности, но нам помогает живущий в нас Святой Дух. Он руководит, Он ведет и направляет нас к пониманию истины. А когда мы познаем эту истину, то говорим ее со властью. Бог дал ее, чтобы ее говорили со властью. Люди не любят слушать проповедь закона Божьего. Им не нравится это слушать. Им не нравится слушать грозные слова закона. Они не хотят слушать 10 заповедей. Они не хотят слушать закон Божий, что они нарушители этого закона, и что за это осуждаются Богом на вечное наказание, и что однажды Бог будет их судить и отправит их на вечно в ад. Им не нравится слушать Божий закон. Они не хотят слушать законы Божьи. Им они не нравятся. Им не нравится, что они не должны прелюбодействовать, что они не должны лгать, не должны воровать и так далее. И все остальное, о чем говорит Писание. Грешники не хотят этого слышать. Они отвергают это. В церкви есть интересная тенденция, в евангельской церкви, отвергать закон, устранять его, поскольку его считают, во-первых, оскорбительным, а во-вторых, непонятным для поколения постмодернизма, не принимающего никаких абсолютов. Итак, есть очень-очень стойкая тенденция убрать закон из благовестия. Вместо того, чтобы прямо говорить грешникам о грехах, о нарушении закона и о грядущем Божьем суде на грешников за преступление, вы убираете это, поскольку они не понимают абсолютных законов. Не надо об этом говорить, они не поймут. И вот эта тенденция быстро распространяется среди некоторых лучших проповедников и лидеров евангельского движения, желающих это чем-то заменить. И сейчас есть тенденция заменять это на идею, что люди не тому поклоняются. Они поклоняются карьере, поклоняются деньгам, поклоняются сексу, поклоняются своим собственным целям, дому, который они хотят, машине, которую они хотят, и они все это взяли, всех идолов своего сердца, вот как нужно к ним подходить, потому что это им понятно. Они не понимают абсолютного закона. Я могу понять, почему может возникнуть такая идея, однако здесь есть проблема. И вот какая проблема. Писание говорит, Римлянам 7 глава, «Закон нужен, чтобы показать грех». Закон нужен, чтобы пробудить грех. Римлянам 7 глава, 7-8 стихи. Закон нужен, чтобы сокрушить грешника. Закон нужен, чтобы отражать греховность греха, что он так ужасен, что святой Бог должен его осудить. Закон — наш детоводитель, который ведет к кому? К Христу. Цель же закона — поместить нас под проклятие. Скажете, но ведь грешники этого не понимают. Нет, они это понимают. Они это понимают, и я скажу вам почему. Потому что существует не только закон Божий, записанный в его слове, но, согласно Римлянам 2 главе, закон Божий, записанный в сердцах. И этот закон Божий в сердцах — союзник благовестника, который обращается к грешнику с обличением в нарушении закона. Это авторитетное слово в благовестии. Вы нарушаете абсолютный Божий закон. Более того, Иоанна 16 глава с 9 по 11 стихи говорит, что Дух Святой — единственный, кто может спасти, единственный, кто приводит грешника к покаянию, и обличает этот мир о грехе, о праведности и суде. Все эти термины относятся к закону. Грех – это нарушение закона, праведность – стандарт, согласно которому дан закон, и стандарт, согласно которому измеряется вина грешника. А суд – это результат. Вот над чем работает Святой Дух в сердце того, кого обличает. Итак, у нас есть закон, записанный в сердце, союзник благовестника, а также действие Святого Духа. Почему мы должны делать это по-другому и избегать именно того, что Дух Божий призвал нас делать? Мы проповедуем закон, говорим о грехе, говорим о вине, говорим о страхе. Самое необходимое, самое успешное, самая сильная проповедь нацелена на радикальное обличение в грехе. Я повторю, самая сильная проповедь нацелена на радикальное обличение в грехе. Грешники не будут беспокоиться о своей жизни, они не будут беспокоиться о своих идолах, пока не окажутся лицом к лицу с Богом и не забеспокоятся очень сильно о Нем и о том, что Он собирается делать. Мартин Ллойд-Джонс однажды сказал, грешник — это чудовище в Божьей вселенной, и он должен это знать. Притча 16.6. «Страх Господень отводит от зла». Мы должны проповедовать со властью. Объективное Божье слово, разумно понятное, дает истину. Мы проповедуем со властью, чтобы пробудить грешника, потревожить совесть, которая обвиняет или извиняет, поставить грешника перед законом и стандартом совершенной праведности, сказать грешнику: «Ты должен быть свят, а если ты не свят, то тебе нужен Спаситель». Первая цель благовестия — привести людей под влиянием мощного, авторитетного слова Божьего, святого закона, а затем привести их к Христу. Томас Кат в 1793 году сказал: «Убери святой характер Бога, святое совершенство Его закона, святое осуждение, на которое обречены Его нарушители, святую красоту характера Спасителя, святую природу искупления, святой замысел учения Христа, святой нрав и поведение всех истинно верующих. Затем украсьте такую лишенную святости религию, дайте понять, что люди оказались в беде по стечению обстоятельств, а не за преступление. Говорите много о сострадательной любви Христа к ним, о его борении в Гефсимании на кресте, не открывая сути или необходимости возмездия за грех. Говорите о его нынешней славе, о его жалости к бедным грешникам, как охотно он дает прощение, какие привилегии есть у верующих здесь и какое счастье и слава ожидают их впоследствии. Не усложняйте этого никаким возрождением, никаким освящением. Или покажите, что святость — это что-то иное, а не соответствие святому характеру и закону Бога, и у вас будет правдоподобное Евангелие, подходящее, чтобы потакать гордости, заглушать совесть, увлекать сердце и будоражить чувства плотских людей, любящих не Бога, а себя». Томас Кат. Весть о Христе имеет смысл. Учение об оправдании через замещение и вменение имеет смысл лишь в свете закона и нарушении этого закона. Один автор сказал: «Мы живем в эпоху, когда ожесточение сердца переоценивают. Это заметно по нашей склонности смягчать учение». И далее. «Нам хочется верить, что любовь к мягкости, к словам, не тревожащим ни ума, ни сердца, ни чего-то посередине, проявление доброты и чуткости. Такое мнение нам льстит, но наша любовь прямо противоположна чуткости. Чтобы действительно размягчить сердце, требуется кувалда. Жесткие слова, жесткое учение — это Божий молот. Нужно много сил, чтобы сокрушить наши жесткие сердца, и всемилостивый Бог готов это сделать, но Он всегда делает это по Своему Слову, Его Слово не такое легкое, как нам хотелось бы». Иеремия 23:29. «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Послушайте, что Он говорит. «Когда у христиан мягкие, легкие слова получаются жесткие люди. Когда мы покоряемся жестким словам, мы обретаем мягкое сердце от Бога. Стоит мягким словам проникнуть в церковь, стоит мягким словам захватить кафедру, и жестокосердие проявляется повсюду. Браки распадаются, ереси растут, родители бросают детей, церкви разделяются, дети презирают своих родителей. Распри в церковном совете, в хоре, обида, горечь, зависть и злоба приумножаются, и все это потому, что люди не покоряются ненавистному молоту. Это так. Вы говорите жесткую истину. Молот Божий сокрушает жесткие сердца. Говорите легкую весть, и у вас будут просто неизмененные люди. И пятое слово в заключение – несовместимость. Несовместимость. Истина сама по себе авторитетная, несовместима с заблуждением. Здесь аркан затягивается на нашем примере, так что жертва чувствует жжение от веревки вокруг шеи. Истина совершенно несовместима с заблуждением. Бессмысленно говорить, что нам нужно выслушать мнение других религий, нужно взять хорошее из индуизма, ислама и смешать это с христианством. 1 Иоанна 2:21. «Всякая ложь не от истины». «Всякая ложь не от истины». «Всякая ложь не от истины». Несовместимость. Мы служим, имея объективный источник истины, при правильном понимании, дающий Божью абсолютную истину. Эта истина авторитетна во всем, о чем она говорит. И она несовместима с заблуждением. Истина нетерпима. Истина совершенно нетерпима. Нетерпима. И в нашей культуре от этого бьют тревогу, я понимаю это. Я понимаю это. Терпимость к людям — это хорошо. Милость, сострадание, сострадательное отношение к людям — это библейская добродетель. Терпимость к заблуждению — это грех. Это грех. Бог ненавидит ложь, ненавидит лживый язык, а сатана — лжец и отец лжи. И последнее слово. Честность. Честность. Объективность, разумность, достоверность, авторитетность, несовместимость и честность. Что имеется в виду? Раз мы знаем истину, знаем, что истина имеет божественный авторитет, знаем, что истина отделена от заблуждения и несовместима с ним, это обязывает нас к честности. Что я имею в виду? Истину надо применять. Ее надо применять. Если мы верим, что божественная истина авторитетна и несовместимо с заблуждением, отражая Божью волю и замысел, то мы должны верно жить ею и провозглашать ее. Делать иначе — все равно, что отвергать истину. Титу 1:16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Вот это да. Они говорят, что знают Бога, но делами отрекаются от Него, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Честность говорит, вот истина. Вот истина, она авторитетна, несовместима с заблуждением. Вот истина, в которую я верю. Это истина, по которой я живу. Иов 32.1. Те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих. Разве не замечательно достичь такого момента в жизни, когда вы скажете: «Да, я верю в эту истину и могу сказать, что живу истиной. Вот мое свидетельство». Нет обходных путей, друзья мои. Слово Божье — это авторитет. Вот почему нам сказано вникать в себя и в учение, и пребывать в этом. это Божье Слово для нас. Помолимся. Отче, благодарим за призвание к истине, которое наполнено Писанием. Я благодарю Тебя за эту благословенную общину, за церковь, благодать, за прекрасную, прекрасную, исполненную Духом часть Твоего Царства, где любят истину, написанную и воплощенную. Могу сказать с апостолом Иоанном, у меня нет больше радости, чем знать, что мои дети ходят в истине. Благодарю Тебя, Господи, за честность этой церкви, что раз это истина и авторитетно, и несовместимо с заблуждением, мы утверждаем это. И в этом поистине желание наших сердец, ведь мы стараемся жить этим. Вот христианство. Вот что значит быть христианином. Жить в соответствии с Твоим Словом. Веди нас этим путем, Господи. Прости нас за падения и недостатки. Помоги нам быть честными, чтобы не было разрыва между тем, что мы говорим о своей вере, и тем, как мы живем. Будь прославлен и возвеличен, молимся Тебе. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.